На эхе программа «Послужной список».
Итак, в Москве 16:07. Программа «Послужной список» на эхе действительно начинается. Ее ведут обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте.
И Ольга Журавлева. Мы, как всегда, по алфавиту разбираем профессии. Более или менее интересные, но вот нам,
более,
например,
или менее массовые.
Более-менее массовые, да, разные. Но все эти профессии интересны в первую очередь нам. Видеотрансляция на сайте уже началась, все желающие могут посмотреть. Андрей уже интересуется, в костюмах ли мы официантов. Ну, я могу сказать, что я, ну, можно сказать, в костюме официантки. Яна ведь несколько более такой свободной форме, как, наверное, официантка в каком-нибудь вот как раз музыкальном клубе таком. Вот, да. Таком немножко полегче. Вот. Сегодня мы говорим об официантах. И представители этой профессии, если вы когда-либо вот подрабатывали, например, в молодости, ну, мало ли, всякое бывает. Может быть, вы сейчас такое юное создание, которое как раз подрабатывает там во время каникул студенческих.
Или есть такая мысль. Например,
или есть мысль поработать официантом. Вот тогда подходите поближе. Во-первых, задавайте вопросы на номер +7 985 970 45 45. А во-вторых, мы сегодня обязательно принимаем телефонные звонки, и у нас даже будут конкретные вопросы, которые мы бы хотели задать людям, имеющим отношение к этому делу. Андрей уже нам прислал, по-моему, десяток смс-ок. Нет, ну вот три точно прислал. Почему девушки-официантки кокетничают с посетителями ресторана? Андрей, это такое дело.
А еще бывает желаемое за действительное выдают.
Да, это все зависит от восприятия. Да. Если вы уже в конце обеда находитесь, вам кажется, что девушки стали гораздо красивей и явно вам симпатизируют. Так что очень может быть просто здесь хорошая карта вин.
Кстати, правильно посетителей называть гостями.
Да, и, кстати, посетители ресторанов, которые называются гостями, вот по моему опыту, они обычно не едят, они кушают. Более того, некоторые даже официанты говорят в конце обеда, что они накушались. Но это уже, так сказать, частности. А, как всегда, мы начнем с общей информации и то, что у нас называется вот этим вот.
Фокус труда.
Давай фокусничать.
Ну что же, представлений об этой профессии много. Сталкиваемся с представителями этой профессии тоже часто.
Ну, во всяком случае, в последние годы, потому что раньше в рестораны ходили, ну, скажем так, далеко не все.
Да, конечно. Но сейчас все
сейчас уже, да, сейчас уже есть и кафе, и все остальное.
Заведения разных уровней.
Да, доступные. Вот да. Мне это нравится. Дешевое называется доступным. Ну,
профессия официанта имеет три основных направления. Это сервировка стола, правила и технические приемы обслуживания гостей.
Технические приемы.
Да, и основные правила этикета.
Слушайте, я прошу прощения, тогда два вопроса Андрея по поводу кокетничающих девушек. Это приемы обслуживания гостей. Теперь я поняла.
На самом деле, давай мы сразу Андрею ответим. Дело в том, что официант настоящий должен быть еще и настоящим психологом.
Ты знаешь, военный тоже, я выяснила. Так что это вообще хорошая профессия.
Но, тем не менее, возможно, вы пришли в таком игривом настроении, что, в общем-то, официант решил вам просто подыграть и...
И как хороший психолог, он является зеркалом
духу,
твоего настроения.
Да, да, конечно. Угу. Если вы пришли помолчать, то, я думаю, настоящий официант у вас спокойно примет заказ и просто спокойно,
молча,
тихо все.
Не говоря худого,
да,
слова.
Без лишних слов.
Ну что же.
Официанты не только обслуживают гостей, сервируют столы в соответствии с правилами, следят за чистотой, состоянием и комплектностью приборов, скатерти, салфеток. Они должны хорошо знать меню, основные и сезонные блюда, напитки, которые предлагают гостям, их сочетание. Хороший официант должен суметь дать объяснение по каждому блюду из меню, знать, из каких продуктов досконально готовится каждое блюдо, какие соусы могут быть предложены к этому блюду, знать и предлагать вина к заказу, рассказав при этом клиенту о сорте предложенного вина. Ну, в идеале, да, об урожае там, с какого-нибудь берега.
Вы знаете, в этот год в Бордо был особенно солнечный август. Ну, и так, со смыслом посмотреть.
Конечно. И, конечно же, официант должен установить контакт с гостем и понять, нужно сейчас улыбнуться, отреагировать на шутку или как-то вот сдержанно отойти в сторону.
Или грубо захохотать. Федя Дичь вспомнил Ильдар из Казани. Тоже хорошо. А Айрат, как всегда, к случаю присылает свое смс. Только, правда, уже сегодня не стихи. А сегодня анекдот. Официант у меня в супе муха. Вот и попалась, наконец. Я считаю, что это, кстати говоря, вот хорошие ответы на клиентские претензии, да, вот по поводу, ну, даже, я не знаю, там все, масса всяких есть комических шоу, да, с официантами. Это вообще и для анекдотов масса всяких тем бывает. Но если у вас какие-то вот такие анекдотические или, может быть, блистательные ответы, может быть, на ваш упрёк официант как-то так остроумно ответил, что вот вы это запомнили, присылайте, с удовольствием прочитаем. А я, кстати говоря, в одном из блогов нашла историю совершенно потрясающую, которая, ну, скорее характеризует не официанта, а хозяина заведения, потому что клиенту, который закончил ужин, подошел хозяин заведения и сказал: «Доктор, у вас был тяжелый день. Много операций, да? Ну вот вы выпейте еще там 100 грамм, обед за счет заведения». Доктор, опешивший, абсолютно спрашивает: «Ну да, я хирург, день был тяжелый, а что, так заметно?» На что хозяин отвечает: «Да, доктор, вы когда поели, сказали официантке, я закончил, считайте инструменты и зашивайте». А, вот, это, так сказать, затравка. Скажи мне, пожалуйста, Яна, для начала, объясни мне, пожалуйста, если я правильно понимаю, в России официанты и половые — это были разные люди раньше.
Да,
половые,
безусловно.
Это в заведениях, так сказать, подоступней,
да.
А официанты — это вот настоящие. Я помню, что в классической литературе, когда люди устраивают прием, даже там у Достоевского, не очень состоятельные люди, но они говорят о том, что вот у них там вина, там что-то такое, и настоящие официанты, то есть профессионалов пригласили со стороны в настоящих костюмах, там все как положено, которые умеют подавать там блюда и так далее.
Ну, на самом деле, поскольку есть разные уровни заведений, то есть и разные требования для официантов. Вот что требуют работодатели сейчас? Как правило, на эту должность приглашают молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, ну, может быть, до 30. Это вот в среднее такое статистическое учреждение.
Ну, я прошу прощения, да. Это не значит, что их в 30 потом выгоняют?
Нет, конечно, нет. Это вот просто какое-то среднее ограничение по возрасту. Наличие прописки и российского гражданства оговаривается в 25% объявлений. Опыт работы требует 35% работодателей, остальные указывают, что готовы принять на работу и официантов без опыта как раз.
Официант без опыта – это я, а ты с опытом.
А я, кстати, с опытом, да, поэтому, может быть, на него и буду ссылаться. Я как раз была студентом, который подрабатывает, и, соответственно, я работала не в самом элитном заведении, потому что вот в рестораны высокой кухни, либо в ресторанах при серьезных отелях, обязательным требованием является опыт, знание иностранного языка и опыт работы вот тоже в каких-то хороших заведениях уже с высоким уровнем. И здесь возрастные рамки могут доходить до 40-45 лет.
Поэтому... То есть, когда вот просто как дворецкий какой-то, значит, Дживс такой появляется, да, такой солидный мужчина в смокинге.
Да,
вот который, такой вот официант высокого класса.
Который, да, очень такой с достоинством и вызывает к себе уважение, расположение, и вы даже не понимаете, почему, но вы, как сказать, вы вступаете вот в такие отношения с ним. График работы обычно 2 смены. Либо двое через двое смен день или ночь, если это круглосуточное заведение, реже 1 через 3, или бывает 5-дневка.
Да. Я, кстати, хочу сказать по поводу возраста. Анкеты были присланы, но, к сожалению, сейчас горячая пора у официантов. Не удалось записать подробных интервью, поговорить не удалось.
Наверное,
да, ну ёлки, как обычно. Дело в том, что одна из присланных анкет была вот от женщины, которая представила себя как официанта 5-го разряда и с 30-летним опытом. Женщина,
вот так, вот.
Так скажем, предпенсионного пенсионного возраста уже. То есть она начинала как раз в еще, что называется, докоммерческую эпоху, я так подозреваю, и, наверное, заканчивала тогда еще советские какие-то заведения. Елена нам пишет: «Доступный не значит дешевый, особенно в Москве, где дешевых ресторанов нет. Есть менее дорогие», пишет Елена. Елена, в Москве можно в центре города пообедать за 300 рублей, но высокого уровня, как бы это сказать, обслуживания не ждите. Но вот бизнес-ланч за такие деньги можно вполне получить. Я не знаю, это дорого. Ну, во всяком случае, мне кажется, это довольно дешево.
Ну и как раз молодым
студентам... Если из 3 блюд плюс компот.
Да, молодым студентам рекомендуют начинать свой трудовой путь как раз вот с таких мест. То есть набить руку, узнать.
Но во многих местах
людей
есть еще разные уровни. Вот, кстати, интересно, есть одно дело, там, когда большой ресторан с большой картой вин, с какими-то сложными блюдами, вот это вот, как это, вот то, что огнями играет, это фламбе, да, или что-то в этом роде. Но вполне возможно, что днем там есть достаточно такой список из небольшой список из каких-то простых блюд, или там есть какие-то там блинчики со сметаной, или там завтрак какой-нибудь бизнес, или обед какой-нибудь комплексный, тогда, наверное, обслуживание может быть менее высококлассно. Может быть, профессионалы выходят только в ночь, а утром, днем там могут стажироваться какие-то такие зеленые молодые.
Возможно, но вот действительно сейчас нет каких-то четких параметров. То есть, заходя в любой ресторан, ты на самом деле не знаешь, кто и что тебя встретит сейчас. Но, тем не менее, специалисты утверждают, что визитка официанта – это самое главное – уметь принять заказ. Тем более у посетителей, который в заведении впервые и не знает ни меню, ни
языка,
ни продуктов. Доскональное знание меню обязательно. Меню учится начинающими официантами, которые вот в должности помощника поступают. Учится досконально, изучается вид каждого меню.
Они... А пробовать дают, когда учат меню?
Скажи. Пробовать не дают.
А как можно выучить блюдо, если ты его никогда не пробовал? И каждый раз спрашиваешь, это вкусно? А бывает, он так жмётся, всем нравится.
Как сказать, бывают разные способы, как попробовать, но это со временем. Вот. А пока они изучают компоненты, внешний вид и как это подается, как располагается на тарелке.
Они,
в общем, живут несколько недель на кухне, все это изучая, а потом сдают. На кухне очень весело.
Да?
А потом сдают экзамен. Повара – самые веселые люди в ресторане.
Правда?
Это просто
сказочные люди. Я вот обратила внимание, что при подаче блюд существует, естественно, правило, ты сказала, да, вот как его нужно подавать.
Да.
Так вот, в частности, есть вот правило подачи, например, холодных блюд и закусок. Это только выдержка короткая, потому что есть масса всяких тонкостей. Например, такое. Посуда для холодных блюд и закусок не должна иметь трещин. Можно подумать, что все остальные могут быть на битой посуде поданы. Ну ладно, размеры посуды должны быть такими, чтобы продукты, входящие в состав блюда, не закрывали ее борта. Холодные блюда и закуски приносят в зал в фарфоровой посуде на подносе. В каждое из блюд кладут приборы для раскладки. Можно подавать блюда в обнос. Обнос – это термин. Это когда все гости обходят и каждому на тарелочку кладут. Причем подходят строго с какой стороны? От гостя.
Ай-яй-яй.
С левой. Право-лево ты путаешь пока, я понимаю.
Да.
При подаче холодных блюд и закусок из рыбы, внимание, используется закусочный прибор нож и вилка, но не рыбный, который применяется только при подаче рыбных горячих блюд. После рыбной закуски необходимо заменить закусочную тарелку и закусочный прибор. Угадайте, почему? Правильно, потому что тогда следующее блюдо будет пахнуть рыбой, если вы оставите это все.
Есть еще тонкость, что если гость употребил вдруг не тот прибор, который был предназначен для определенного блюда, потому что не все разбираются в зубчиках, на вилках и в их размерах, то официант не должен на этом делать сильный акцент, он просто должен заменить использованный прибор на тот же самый и сказать, например, что вот это для блюда, вот, которое там, я подам, не знаю, вторым, третьим или подмигнул.
Кстати, намек на вот на знание этикета должен, конечно, присутствовать. Если интересно, можно прочитать какие-то специальные руководства там. Но если человек действительно чувствует себя неуверенно, есть одно верное правило. Приборы раскладываются. Вот самые дальние от тарелки – это те, которые для самых первых при подаче блюд. И чем ближе к тарелке, тем ближе к концу обеда. То есть если здесь у вас лежит там справа и слева далеко достаточно от тарелки, лежат там какая-нибудь там вилочка и ножичек, то это вот для первой закуски, которую вам подадут. Потом закуска уехала, приборы уехали, появился следующий прибор. Ближе к тарелке, там уже дальше может быть там что-нибудь десертное.
Или посмотрите, с какого прибора начали соседи.
А соседи могут быть тоже разные.
Что касается еще правил подачи. Все ступени, как сказать, обслуживания гостей, они четко контролируются. И если повара могут ошибиться, не знаю, вот в расположении на блюде того же салата в форме звезды, то официант не может, не имеет права вынести неправильно лежащий вот этот вот продукт.
Неправильный бутерброд я вам не подам.
Да, и если он выносит в зал, то, соответственно, он несет ответственность и возлагаются, как правило, большие штрафы. С работодателем, на работодатели возлагают на официанта.
Что еще нужно выучить, если ты станешь официантом, если ты хочешь стать официантом? Мы так понимаем, что существует масса курсов, где там просто вот обучают всем вот этим вот подачи и так далее. Есть же еще такая, я бы сказала, сложная вещь, как подача вин и всяких прочих напитков. Угу. Не ошибиться, во-первых, с посудой, а во-вторых, с тем, как открывать вино или там какой-то другой напиток. Когда
например, шампанское.
И так далее.
Потому что все алкогольные напитки, которые закупорены, их нужно вносить именно в закрытом виде к гостям. И открывать,
а как же быть с декантированием?
Только при них.
То есть открываешь при них, ставишь декантер, наливаешь, да. И они потом 40 минут ждут, когда оно декантируется.
Нет, почему? Выносишь в этом?
В декантере?
Да.
А, ну то есть все-таки тогда открыл, потом
перелил? Открыл, смотри, приносят, открывают, наливают, как водится, да, наливают немножко в бокал.
Пробуют,
аромат,
да.
Да, пробуют. Годится?
А, и тогда mm-hmm. уже декантировать. Да. Хорошо. Кстати говоря, официант обычно должен... как это называется, должен четко угадать, кто пробует вино, кто приглашающая сторона в этом мероприятии. Потому что когда заказывается особенно какое-нибудь там mm-hmm. дорогое вино, да, один за столом обязательно специалист, остальные, извините меня, лохи. Или один платит за этот обед, и он как бы хозяин в этой ситуации, хозяин стола. Так вот попробовать надо дать именно этому человеку. Этого человека надо угадать.
Да, да, ты права, пожалуй.
Понюхать пробку и положить пробку.
То есть, да, здесь проще, конечно, когда это вот какой-то ужин при свечах на двоих, да, тогда понятно, что пробует всегда мужчина.
Mm-hmm.
В большой компании
надо угадать. Я вспоминаю потрясающую историю в Германии, которая меня просто поразила. С одной стороны, комизмом, с другой стороны, профессионализмом. Когда большая компания людей пришла, мы даже сами твердо не знали, сколько у нас там было, тут там какая-то большая была бригада. И пришли просто выпить вина. Официант, который двигался в сторону этого столика, он шел настолько прямо, что было понятно, что он практически без сознания. То есть он был нетрезв просто до изумления. И он вот так вот по струне дошел до стола. Мы как-то так безнадежно практически сказали, что мы бы хотели вот выпить там что-то такое. А после чего он ушел и вернулся с точным высчитанным количеством бокалов. То есть он знал, сколько человек не пропьёшь. В буквальном смысле этого слова.
Это правда.
Так, значит, нам рекомендуют убрать со стола шарик. Ну, если вы уже налюбовались, можем, конечно, и убрать. Хотя нам он очень нравится. Пишет нам, естественно, Михаил из Ивантеевки задал вопрос, который у нас тоже на языке. Все-таки плюют официанты в суп в случае оскорбления гостем или нет? И еще одно сообщение от Даши из Мышкина. Я мечтаю работать с официанткой, но муж не разрешает ни за что. Считает, что это работа для девушек облегченного поведения. Даша, это неправда.
Абсолютный миф. Вот просто миф.
Это неправда.
Это работа, которая приносит деньги.
Деньги,
поговорим.
Кстати говоря, не такие большие. И вот здесь самое время разобраться, какие же все-таки деньги приносит эта работа.
Ну, в общем, да.
Платежная ведомость.
Давай, рассказывай, что мы знаем про оклады официантов и про то, что, так сказать, не поддается исчислению.
Средняя зарплата московского официанта сегодня – это 15 тысяч рублей.
Это оклад, который предлагается изначально.
Это средняя зарплата вместе с чаевыми.
А-а,
да.
Другое дело.
Минимальная зарплата 7 тысяч рублей в месяц. Высокими у официантов считаются зарплаты от 25 тысяч рублей. Правда, в эту сумму тоже входят чаевые. В целом зарплата зависит от качества, которое сотрудник проявляет на рабочем месте, потому что действительно это все очень индивидуально. Ты приходишь на одну зарплату, а потом по мере проявления работодатель...
Угу. Кстати говоря, вот когда ты работала, были какие-то с вами разговоры на тему того, что девушки должны себя там прилично вести, с клиентами не заигрывать и не отвечать на заигрывание клиентов? Было такое?
Ты знаешь... Были какие-то, может быть, с нами, грубо говоря, тренинги. Более того, я была студентом, и поэтому я работала в заведении в ночные смены. Вот. Но я была в настолько... хорошем заведении, скажем так, да.
Там, что такой проблемы не возникало.
Такой проблемы не возникало, и я действительно не столкнулась ни с одним мифом, который существует об этой профессии.
В посуду не,
знаю, не
плевала?
Не плевала. У нас была форма, это были джинсы, то есть никаких вот этих юбочек, да,
и кружевчиков.
Каких-нибудь там, да, декольте. Очень строго к прическе волосы должны быть убраны, ни в коем случае не распущены, ни хвосты, ничего. То есть всё
а
было.
По поводу косметики есть какие-то определенные требования?
Не,
тоже зависит
не
от...
яркий.
Вот зависит есть. От заведения, наверное, да? Если только это не какой-то, я не знаю, кабаре.
Нет, ну стрип-клуб, да, там, соответственно...
Там другая форма официанта,
так это мы знаем. Я думаю, другие требования, и... ну, тоже. Там тоже.
Понятно. Так что мы с тобой заговорили о зарплате и, как всегда, отвлеклись. Значит, если есть зарплата, соответственно, штрафы денежные тоже бывают, несмотря на маленькую
зарплату. Штрафы бывают,
зарплату.
И еще, если ты неправильно как раз принял заказ, например, не повторил его гостю, и, соответственно, что-нибудь пропустил. Неправильно заказал, соответственно, все подобные блюда ставятся тебе на счет, либо ты должен за свою смену успеть реализовать там тот или иной салатик, предложить, например, другому гостю.
То есть оно уже готово, это блюдо?
Да, оно готово.
Как бы его нужно использовать?
Его нужно. Либо ты за него платишь. Однажды я на себя опрокинула 6 коктейлей B-52, и как раз...
Весело тебе было, скажи.
И взяла кредит, скажем так,
да,
в то время.
Я понимаю, что да. Не завидую работе официанта, пишет Александр из Челябинска, герой нашей передачи. Кузнец. Помнишь такого?
Помню,
замечательно.
Конечно.
Не завидую работе официанта по степени ответственности перед клиентом, близко к менеджеру по продажам. Зато хорошая школа по работе с совершенно разными людьми. Лучше уж в кузницу, пишет Александр. Да, Александр, вы правильно, на самом деле, сказали об ответственности перед клиентами.
И правильно о хорошей кузнице, потому что ты приобретаешь очень ценные навыки распознавания людей, общения с людьми, и более того, приобретаешь очень широкий кругозор по напиткам, коктейлям, блюдам, десертам, что из чего состоит, и тебя потом очень сложно где-либо провести. А еще ты потом сам очень хорошо можешь понять, хорошо тебя обслужили или нет.
Вот теперь мы подходим к следующему раунду нашей программы. Есть еще, кстати говоря, одно сообщение. Официант – лицо ресторана, а повара и музыканты – душа. Я, кстати говоря, люблю рестораны, где нет музыкантов. Еще лучше, где там не совсем музыки.
Или далеко.
Однажды я попала в ресторан, в котором невозможно было говорить с официантом, потому что музыка звучала так, что мы не понимали друг друга. Была такая проблема. Если посетитель нахамит, а официант вылит ему на голову суп, официанта уволит, спрашивает Митюк.
Официанта уволят, и поскольку это хулиганство, я думаю, что это будет еще как-то наказуемо уже по кодексам.
Передайте это блюдо вашей даме. Слова официанта Владимира из Пензы. Владимир чувствует здесь какой-то непрофессионализм.
Ну, можно оскорбиться просто сразу.
Так, есть еще... А, вот это вот сообщение замечательное. Когда мне было 16-17 лет, и я подрабатывала в кафе, то я не только плевал, а многое чего еще делал. Но тогда я не думал, как это гадко.
Интересно, как вы теперь...
На заметку менеджерам ресторана. Так, это в каком же состоянии были, чтобы 6 коктейлей уронить? В каком? В обычном? Вы поставьте себе 6 стаканов на поднос.
Я рассказывала бармену историю и сделала широкий эмоциональный жест.
А, то есть бокалы все-таки были не у тебя в руках?
Нет, они были на стойке, и я их смахнула просто вот одним движением своей руки.
А теперь, внимание, все, кто когда-либо сталкивался с официантами.
Три глупых вопроса.
У нас есть вопросы, на которые мы будем принимать ответы. Мы будем принимать эти ответы по телефону 363-3659 сразу после новостей. Итак, номер раз. Обязательно ли чаевые? Или действительно, если человек не оставил чаевых, вы как бы спокойно, как официант, к этому относитесь? Обязательно или нет? Вот скажите мне, пожалуйста, во всяком случае, вот в России, в разных странах по-разному. А можно ли действительно реально вот как-то нагадить? Приходилось ли вам вот плохому клиенту что-то такое сделать? Там котлету на пол упала, мы ее обратно положим, или действительно плюнуть в тарелку? Ну и, наконец, какая самая страшная ошибка официанта? Если на этот вопрос могут ответить не официанты, а гости, мы тоже
на
будем
ваш
рады
взгляд,
принять
например,
ваши
да.
звонки. Вот об этом мы бы хотели поговорить после новостей. Программа «Послужной список». Яна Маргасова, Ольга Журавлева.
Мы вернемся
после новостей.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16 часов 35 минут. Программа «Послужной список» продолжается. Мы сейчас будем принимать ответы на заданные выше глупые вопросы. Обязательно ли чаевые, например? Можно ли действительно как-то нагадить? Константин хочет вот нам позвонить. Официант с 16-летним стажем, который считает, что по поводу оплаты и чаевых мы глубоко ошибаемся. Очень хорошо. Константин,
сейчас
вот Яна выступит немножко, и будем принимать звонки 363-3659, номер московский.
В общем, по собранному фокусу мы сначала озвучим наши данные по чаевым, а потом с удовольствием будем принимать звонки и дождемся звонка Константина. Что касается чаевых, сегодня принято оставлять 10% от суммы заказа. Я думаю, Константин спорить не будет. Это действительно так.
Тут, кстати, писали, что в некоторых крутых московских ресторанах до 30 доходят. Мы в таких ресторанах не были, поэтому верим на слово тому, что в интернете написано.
Дело в том, что у нас в России не включаются чаевые в счет, поэтому до 30 или до 50 или до 5% от суммы счета, это исключительно на усмотрение гостя.
10% просто проще посчитать, я вам так скажу.
Поэтому в среднем официант Москвы за смену может заработать чаевыми около 1500 рублей, помощник официанта около 500 рублей. Бывают, конечно, исключения, это бывают какие-то очень такие либо широкие жесты, либо неожиданно пустая бабка.
Помнишь эту историю про одного очень богатого человека, который пошел посидеть с друзьями в одной стране, да, и потом его счет и сумму чаевых в интернете вывесили на всех просто заборах.
Да. Что еще интересного есть? Знаете, что когда вы оставляете чаевые, то все они уходят не только в пользу официанта. Официант в большинстве заведений должен делиться с барменом и кухней и мойщиками посуды, потом от 10 до 20% от своего чая, как правило, они отчисляют тем, кто им помогает хорошо, правильно и в срок обслужить гостя.
А скажи, пожалуйста, а вот этот бригадный метод, когда все чаевые собираются в кучу, это не...
Это тоже вариант, он тоже существует.
Это решается просто на месте, в зависимости от того, как принято в этом заведении.
Да, это внутренний уклад каждого из заведений.
Ну вот мы тогда Константина обязательно послушаем. Может быть, кто-то еще из опытных официантов нам расскажет, как в его случае это бывает.
И у меня были факты про чаевые в разных странах, очень забавные. Например, в Японии чаевые запрещены, и чаевыми можно оскорбить официанта, он не имеет права брать эти деньги.
И а вы, если в общем-то, вы ему предложили, то вы его унизили.
Ну, в общем, да, к тому же. Практически
поедете
толкаете
в Японию,
на преступление, к тому же. В Восточной Европе довольно часто как раз вписана в меню дополнительная строка за обслуживание. От 15 до 18% от стоимости заказа. Довольно-таки высокие чаевые. Очень интересно, что в Италии, и вот мне рассказывали, что и в Америке чаевые являются доходом, который облагается налогом. То есть
бедные налоговые органы страшно мучаются, пытаясь посчитать, сколько же чаевых могли оставить эти клиенты. А потом выяснится, что они вообще ничего не оставили, а официанту налог платили.
И самое забавное, что в Америке принято давать на чай не только в ресторанах и каких-то вот барах, но также и в заведениях быстрой еды, например, в Макдональдсе.
Ну, чаще всего, вот насколько я помню, есть такой вообще незатейливый вариант, да, это когда у тебя там какая-то мелочь остается по счету, которую, по идее, тебе должны вернуть в качестве сдачи, и ты просто округляешь сумму и оставляешь ее, да? То есть это как бы не выглядит так уж прям вот я вам что-то такое даю, вот, и не такая прям роскошь сдачи не надо, когда ты даешь там в разы больше. А там как-то вот догоняется до круглой суммы там в евро или там в каких-то еще этих самых единицах.
Ну, ты знаешь, вот, побывав вот в роли официанта, скажем так, поработав, я около года была, я научилась оставлять чаевые сама. Ну, то есть я была, во-первых, молодая и так не посещала много. Но когда начала где-то питаться не дома, то как-то я сразу начала.
Оценила их труд.
Да.
Я сразу же тогда зачитаю несколько сообщений. Вы звоните. Уже приходят ответы, что самая страшная ошибка официанта. А вы не заказывали, говорит официант в ответ на моё напоминание. Самая главная ошибка официанта – это грубость. Ну, естественно, это не только официанта ошибка. Пишет нам неизвестный автор. Я, когда работала официантом, никогда не делился с кем. Я понравился в обслуживании, и мне за это заплатили. Причем здесь бармен.
Ну, не вы же смешали коктейль, который заказал.
Ну да, в общем-то. Главная ошибка официанта – блюдо одного подал другому. О, да, есть такая старая история у наших друзей по поводу фальшес
вот,
эссен.
Кстати, чему...
По-немецки. Ошибочная еда, когда принесли, все поставили, а потом вдруг прибежала официантка и с криками «Нет, нет, нет, не ешь!» Ты схватила эти салаты и убежала. Это было очень забавно. Фальшес эссен.
Вот на тех тренингах, которые проводили, например, нас учили очень просто подходить к этому вопросу и на листке блокнотном просто чертить расположение. Там, четверо человек, да, ты делишь на четыре листочек и записываешь заказ именно так, как сидят гости, когда ты...
Кстати говоря, тоже очень тонкий бывает момент, когда люди должны определиться, как они будут платить вместе, раздельно, кто за кого и так далее. Это тоже, наверное, нужно какой-то определенный...
Часто ведь людям неудобно договориться на берегу, поэтому такие вопросы, как вам европейские приборы или палочки, вам совместный счет или раздельный, все-таки должен задавать официант.
А мы собираемся принимать ваши звонки. По поводу чаевых расскажите, как в вашем случае это бывало и бывает сейчас. Обязательно ли они, как вы относитесь к людям, которые чаевых вообще не оставляют? 363-3659 наш телефон, и вот уже есть звонки. Вот, например, этот. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Тимур.
Тимур, вы работали официантом?
Нет, дело в том, что я работаю сушистом, вернее, суши-поваром в суши-баре.
Ух ты, да, это интересно.
Суши-бар находится в зале.
Так.
Поэтому работу официантов знаю не понаслышке, что называется.
Ну вот скажите, а чаевые обязательно, и входите ли вы в этот круг? Вам какой-то процент официанты отдают или нет?
Нет, нет. Я работаю за зарплату и условно ей доволен. Вот, значит, про чай хочу сказать.
Приглушите, пожалуйста, приемник, потому что запаздывание большое. Давайте в трубочку говорите.
У нас в городе просто такая ситуация. В принципе, это идет на усмотрение гостя. То есть оставляет любую сумму по своему желанию, если это в каких-то разумных пределах. Вот, но дело в том, и, может быть, это, наверное, более правильно, чаевые, по крайней мере, в нашем городе, это Уфа, это скорее доказательство того, что официанты, вернее, что гости хорошо обслужили, официанты действительно заслужил.
Понятно, вот. То есть это награда за хорошую
такое
работу.
Поощрение.
Да, конечно, конечно. Это как некий бонус к зарплате.
Скажите, а навредить как-то клиенту, отомстить, если он противный, это, в принципе, вот такое вы видели, чтобы официанты, там, не знаю, уронили блюдо, положили его обратно на тарелку?
Те же самые
Нет,
суши.
Я с таким не сталкивался, но вы знаете, как в случае с любым трамвайным хамом намного приятнее просто вести себя так, ну, не знаю, безукоризненно, вежливо, может быть, даже с неким аристократизмом, потому что человеку становится неудобно хамить. Это с официантами, это действительно высший пилотаж во многом.
Вы совершенно правы, Тимур.
Это Тимур, правда. А скажите, как вы думаете, самое страшное ошибка официанта какая?
Самая страшная ошибка официанта – это осознание некоторой униженности положения, потому что, по большому счету, работа в слуге – это игра. То есть вы можете быть, грубо говоря, сыном или дочерью миллионера, иметь бешеные деньги и при этом просто бегать с подносами. Просто не надо забывать, что ты играешь роль. Вот перед тобой, а ты официант, и вы играете, ну, как некий спектакль на публику. У каждого своя роль, исполняйте ее хорошо, все будет замечательно. Будут гонорары и славы, и аплодисменты.
Спасибо вам большое, Тимур.
Аплодируем
вам, Тимур.
Спасибо.
По-моему, замечательные, очень взвешенные комментарии по всем вопросам. 363-3659, ждем, может быть, Константин до нас дозвонится. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Максим, я из Москвы звоню, мне 27 лет.
Вы работали официантом?
Нет, я не работал официантом, но вот хочу сказать, вот моя сестра работает хостесом в одном элитном ресторане Москвы.
Ага.
И могу сказать, что очень мало посетителей оставляют их чаевые. Но если оставляют, то это могут быть 1000, 2000, 3000 долларов.
То есть прямо такие безумные чаевые?
Да. То есть может зайти миллионер, да, там, повыпить чаю и на выходе бросить официанта по $100, у хостеса 1000. И это вот сейчас, вот буквально вот в наше время и спокойно.
Максим, я жиру живу... бесится.
Нет.
Да, нет, ну что ты.
На самом деле работа хостеса тоже очень тяжелая.
Но да, мы о ней обязательно поговорим отдельно,
когда
на букву «Х».
Я хотел сказать вот о своем опыте.
Так.
Я когда хожу в рестораны, сейчас очень часто стал ходить. А вот в нашем доме открыли там суши-ресторан. И я смотрю, что если официант вменяемый, и он ведет себя адекватно, то я могу оставить и 20, и 30% от чека. То есть это зависит еще и от его внешних. Не надо там вот быть лизоблюдом. Нет, это должна быть абсолютно нормальная работа. А не такая, что ты сидишь и ждешь, когда там через минуту тебя перенесут через 25
Конечно.
Минут.
Понятно.
И я стараюсь высказывать об этом обычно администраторам. И теперь, когда я прихожу в ресторан, наш администратор навсегда дает самых лучших официантов.
Узнаю.
Спасибо большое, Максим, спасибо. Это, так сказать, опыт профессионального гостя,
вот,
скажем
да,
так.
Да, насчет того, когда начинают узнавать. Действительно, бывает так, что в одном и том же ресторане вас... И именно вас могут обслужить совершенно по-разному, именно потому что вы можете сойтись, не знаю как, сойтись характерами с официантом.
Ну, а можете не сойтись.
Это может, да, сложиться вот какой-то тандем, и это не зависит от уровня ресторана,
качества кухни. А скажи, кстати говоря, Ян, вот уже из своего опыта, а кому пожаловаться на вот это вот безобразное там отношение, скажем, когда там 20 минут несут меню, 40 минут стоят там, непонятно чем занимаются, не приходят принимать заказ и так далее.
Время...
Ну,
временные рамки действительно в каждом ресторане очень жесткие, и их должна исполнять и кухня, и официант. Поэтому нужно вызывать менеджера, который вот в данный момент является дежурным, и будьте уверены, что сигнал пойдет и дальше. Если и менеджер, например, не идет вам навстречу, то всегда есть книга жалоб и предложений, и оттуда, как известно, странички не вырвешь.
Да?
Нет, да, они ты все просто... пронумерованы, и все это все очень жестко, да, проверяется.
Давай еще звонок. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Андрей, я из Казани. Вот как раз вот слушаю вашу передачу. Алло.
Да-да, говорите. Вас.
Вот, знаете, у меня была свадьба, она работала как-то официанткой, всю жизнь работала официанткой, потом директором ресторана. И вот мою дочь и своего сына она повела в ресторан в Сочи. И она все, вот рассказывала такой случай. Вот, говорит, смотрите, говорит, здесь, говорит, плохая кухня. Но, говорит, здесь, говорит, официанты работают, говорит. И, говорит, вот кто-то их научил. Они видят клиента.
Так.
И, в общем-то, вот, в связи с вашей... Это очень редко вас в ресторанах, вот это я вижу. Даже вот в хороших ресторанах, ну, вот у официанта как будто у него что-то во рту там, не знаю, жвачка жуется, он не видит клиента.
Понятно, Андрей. Спасибо большое. Я бы вот профессионал хотела... действительно видит, как работает эта система сразу.
Вот у меня есть цитата, мне очень она нравится. Ее изрек Билл Марвин, это известный американский консультант в области ресторанного бизнеса. «Общественное питание, — говорит он, — это бизнес, основанный на личном общении. Если вам удастся установить личные взаимоотношения, это располагает клиентов к вашему ресторану, поможет вашему заведению обрести статус друга семьи, а не просто место, где можно перекусить». То есть зачастую ты можешь идти в атмосферу.
Угу. И, кстати говоря, даже ошибки, о которых мы продолжаем спрашивать, да, вот что вы считаете самой страшной ошибкой официанта, и расскажите же, наконец, кто-нибудь когда-нибудь мстит нехорошим, там,
этот
злым, придирчивым клиентам. Вот Яна поработала, но
я
никогда не видела, чтобы
не
портили
видела.
Блюдо для того, чтобы противного клиента как-то вот отомстить, при том, что он об этом
Причём
никогда не узнает.
Причём самая главная месть противному гостю – это действительно не поддаваться на его провокации, потому что есть такие люди, которые считают, что официанты это обслуга. Потому что есть такие люди, которым
человек.
Нужно, да. Да, да, да. Поэтому вот просто не поддавайтесь, делайте свое дело и.
Но, тем не менее, претензии к официантам все равно остаются, и очень многие тут и пишут, и звонят, и вспоминают о том, что вот бывает там плохая кухня, хорошие официанты, но очень часто бывает хорошая кухня, официанты никуда. Это как раз вот медленное обслуживание. Вот это самое
ужасно.
Страшное, потому что вопрос не в том, как долго готовят блюдо, а в том, что человек даже меню несет 20 минут. Однажды я ждала 45 минут расчета.
Счёт ждать.
Это явная совершенно провокация еще и в том смысле, кстати, что ты плюнешь и оставишь огромную сдачу в счет заведения. Я считаю, что вот граждане-официанты и их начальники, вот это вот самое подлое дело.
Вообще,
потому,
конечно,
что
после искусства...
Рассчитывать на 5 часов в ресторане никто не хочет.
После вот искусства принятия заказа нужно еще очень вовремя...
Все остальное проделать, да.
Человека,
так
да.
Вот, время, здесь мы сделаем отдельную, как бы это сказать, отбивочку.
Выговор с занесением.
Я свой выговор вынесла. Значит, нехорошие официанты и их начальники — это те, которые все-таки наше время убивают, потому что человек, все-таки приходя в ресторан, он рассчитывает на какое-то ограниченное количество.
Да.
Если там тебе говорят, что блюдо готовится 20 минут, ты можешь что-то такое соотнести.
Хотя, знаешь...
Но тебе не говорят, что счет здесь несут 50 минут, а меню приносит 15. Поэтому, граждане,
есть такие сети ресторанов, которые рассчитаны наоборот на большую проходимость, и чтобы столы, соответственно, не задерживались. Их очень быстро освобождают.
Вот это, кстати, тоже поэтому... неприятно, когда тебе так уже намекают, так вот как-то, не пошли бы вы отсюда. Тряпочки уже начинают тут что-то такое протирать.
Вот таким не сталкивалась, а как раз с оперативным расчетом это вот приятно. И ты не засиживаешься, да, идешь по своим делам дальше. И, в общем, и стол.
Однажды я попала в небольшую такую кофейню в городе Петербурге в день, когда бастовали официанты, и менеджер зала обслуживала всех сама. Это было самое быстрое обслуживание в моей жизни.
Вот так вот.
Она была абсолютно вся просто вот в мыле, что называется. Было слышно разговоры ее с, там, с посудомойкой, которая выходила, сама что-то выносила, там еще с кем-то. Она и протирала, и меняла, и заказы принимала, и сразу рассчитывала,
круто,
потому что просто иначе она не успевала. Там было, может быть, не так много посетителей.
Ты оставила ей чаевых?
Да. О, да. Я еще даже пыталась предложить свою помощь, потому что я была как бы в свободном режиме. Может, помочь все-таки так жалко.
Я думаю, у нее был джекпот в этот день.
Да. 3-6-3-3-6-5-9. Ваши истории про ошибки официантов и про то, плюют ли они все-таки в блюдо противным клиентам. Мы все так и не добились от вас ответа. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Да.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Геннадий.
Вот Геннадий, если можно, погромче и приемничек потише.
Приемник я убрал.
Отлично.
Погромче постараюсь. Ну, так вот, я клиент, я никогда не был, не работал официантом. Причем, с точки зрения клиента, я хотел сказать вот относительно чаевых.
Да.
Никогда не подсчитываю проценты, просто отрубляю. И если мне заслуживание, ну, я просто для себя решаю, сколько я могу оставить. Много не оставляю никогда. Считаю, что человек, устраиваясь на эту работу, должен был понимать, все мы работаем за зарплату, а не за то, что нам кто-то нас за что-то поощрит. Это касается хирургов, сантехников, чиновников и всех остальных. Поэтому рассчитывать на то, что гость тебя озолотит, совершенно ни к чему. Надо понимать, что ты пашешь, работаешь, как и вся страна, и делаешь это за зарплату.
Но, тем не менее, вы поощряете чаевыми.
Ну, как бы, да, ведь приходишь, расслабляешься.
Конечно.
Отдыхаешь душой и желудком.
Угу. И посуду не моешь после этого.
Да, это располагает, в общем.
Геннадий, как вы считаете, что самая большая ошибка официанта, по-вашему?
Невнимание к клиенту и излишнее подобострастие.
О, спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. Геннадий. 3-6-3-3-6-5-9. Хотелось бы еще один звонок послушать. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
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 Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Катерина.
Катерина, вы работаете официанткой или работали когда-нибудь?
Нет, знаете, я не работала официанткой и не работаю, но у моего молодого человека сеть своих ресторанов.
Ух ты.
В них я не плачу по счету, оставляю исключительно чаевые, но оставляю хороший чек. Ну, потому что там меня очень хорошо обслуживают. Ну, и что касаемо других ресторанов, я никогда не обделяю официантов. Я считаю, что труд нужно поощрять.
Как вы считаете, что большая ошибка официанта, самая большая, может быть?
Ну, конечно, невнимание, тут соглашусь с предыдущим звонившим. И, ну, может быть, какая-то излишняя навязчивость.
Ну, то самое подобострастие, о котором говорил Геннадий.
Пожалуй, да.
Ну, да.
Сошлись,
да,
во мнении.
Да.
Понятно. Спасибо вам большое,
спасибо.
Катерина.
Что,
Катерина
что
неплохо,
касается...
неплохо устроилась в смысле сети ресторанов.
Но, знаешь, что касается вот как раз близких, родных и друзей, тех, кто являются либо владельцем, либо директором ресторана, конечно, это правильный жест и хороший тон оставить чаевые, потому что, во-первых, официанты гораздо ответственнее относятся к обслуживанию гостей от начальства, так или иначе, но они понимают, что сейчас будет усиленный контроль в этом.
Я тут вспомнила по поводу не ошибки, конечно, официанта, а о тяжелом положении официанта, потому что я однажды ходила довольно давно в ресторан со своей школьной подругой, которая была, мягко говоря, глубоко беременна. И она по этому поводу капризничала. Mm-hmm. Ну, то есть, это я не буду есть, это я, наоборот, буду есть, это я вот это вот я буду, только вот это вот отсюда уберите, а потом все это вместе заверните мне салфеточку, я это возьму с собой, потому что есть я это не могу. При этом музыка, значит, чуть погромче, нет, лучше потише, и кондиционер,
вот
пожалуйста, уберите совсем. Я восхищалась человеком, которого мы вызывали к своему столику по всем вопросам. Я им просто восхищалась. Это был прекрасный человек, потому что он ни словом, ни бровью не повел. Он каждый раз расшаркивался, делал там, как нам удобно, и никакого подобострастия, заметьте.
Я правильно
понимаю,
этом
месте, да, наша новая, ну, как это называется, очередная рубрика.
Доска почета.
Я считаю, что в профессии официанта все-таки профессионализм, он, конечно, приходит. Да? Можно научиться открывать шампанское без хлопка, нужной рукой придерживая пробку и в нужную сторону поворачивая этикетку и прикрывая салфеткой и так далее. Можно научиться правильные бокалы к правильному вину.
Причем можно это выучить на курсах за партой.
Да, можно закончить курсы и знать температуру подачи всех вообще вин, не только белых и красных, но и там каких-то там одних и других более там крепленных и так далее. Это все можно выучить. выучить. Можно с точностью до миллиметра наливать там 2/3 бокала, опять же, в нужной пропорции и с нужной стороны заходить. Но выдержка и достоинство – это, конечно, вещь такая, которая либо есть, либо нет.
Именно поэтому официант...
Тренировать выдержку надо, наверное.
Официант – одна из профессий с наибольшей текучестью кадров. Сейчас в России это 70% в год текучки.
Митёк пишет: самая большая ошибка – это когда официант уговаривает клиента что-нибудь еще заказать или видно, что он этого ждет. Вот когда видно, я считаю, что вы ничем не обязаны абсолютно. Если вам что-то навязывают, а вы отказываетесь, вы абсолютно в своем праве. Вы гость. Раз мне официантка предложила поскорее рассчитаться, так как заканчивалась ее смена, пишет Андрей из Омска. Андрей, не раз с этим сталкивалась, но я обычно вхожу в положение, потому что, ну, если действительно, вот давайте побыстрее. Мне иногда даже самой удобнее быстрее рассчитаться, потому что я потом, после того, как я уже там выпила свою эспрессо, свой эспрессо и там съела свой десерт, мне как бы проще уйти. У нас 10% пишет нам неизвестный автор, так принято. Ну, да, не у всех так принято.
Я могу еще сделать такую добавку про смену. Все-таки в этом есть некая хитрость. Официант хочет получить чаевые за то, что он работал именно с вами. Он может этого не делать и договориться со своим коллегой, кому он передаст этот стол, а потом о разделе чаевых пополам в еще какой-то... процентные,
ну, на самом деле, я, например, не всегда запоминаю человека, который мне принес кофе, но могла не запомнить. Да, сидела, книжку читала, еще чем-то таким занималась. Во-первых, я очень хорошо отношусь к официантам, очень им благодарна к тем, которым вот приходишь ради чашки кофе и сидишь там 40 минут, потому что у тебя ребенок в этот момент занимается, там, не знаю, плавает в бассейне или занимается английским. Ни одного худого слова. Только вообще там подбегают по первому свистку и совершенно не делают тебе козью морду за то, что ты не заказал обед из трёх блюд.
Конечно.
И иногда бывает, что рассчитывает другое, и ничего страшного. Я считаю себя противным гостем и считаю, что в Москве очень мало заведений с хорошим обслуживанием.
Это очень логичный вывод.
Да, да. Для противного гостя заведений мало, возможно. Оставляю 10% отсчета, если мне понравилось обслуживание. Все. А дальше потерялся текст. Возможно, было что-то еще. Юрий пишет: официант просят чаевые больше, чем ошибка. Ну, я вот, честно скажу, с таким никогда не сталкивалась. Это действительно. Предлагаю голосовать рублем, пишет Сергей из Петербурга. Посещайте рестораны, где вам рады. О, совершенно верно. А вот суши-бар в Иваново совсем не так работает. Там бородатая официантка и мужиковатая менеджер, только к мужикам хорошо относится, пишет Виталий. Ну, Виталий, я надеюсь,
нет,
к вам они тоже хорошо относятся.
Это же наша Раша.
Ага. Наша официантка отказалась нести заказ своему постоянному посетителю, а несколько отошел от обычного для него дизайна, пишет Александр. Александр. Интересно. Официантка...
Поняла.
Александр, дизайн... Он на кухне работал. Официантка не понесла ему заказ. На самом деле, вот ты же говорила об ответственности.
Это то, о чем я говорила, конечно.
Страшная ошибка официанта – спорить по поводу вкусности или невкусности того или иного блюда с посетителем. Ну, во-первых, официант не может сказать, что это блюдо отвратительно, не берите его. Хотя, если он это скажет, вы к нему проникнетесь, думаете, о, предупредил. На самом деле, мы еще не говорили о такой вещи, как вот состав блюд, когда ты говорила, да, что это может быть не просто вот о вкусах речь идет или о том, что человеку не понравится, а о том, что у человека может быть аллергия или непереносимость какого-то продукта. И иногда, не узнав, что в составе там находится для вас какой-то опасный ингредиент, вы просто находитесь на грани медицинских больших проблем.
Хороший официант всегда скажет несколько продуктов о луке, о чесноке и о видах перца.
Ну, приправы, да, в любом случае, они, конечно, важны. Ждал блюда в ресторане час. В результате подали за счет заведения, пишет Марат. Марат, я тоже сталкивалась с такой ситуацией. За счет заведения подали напиток, прибежали, долго извинялись, потому что на улице был столик далеко в темноте, про него просто забыли, что там кто-то что-то заказал.
Но это было приятно.
Это было в Германии, да. Налоги с чаевых платятся, спрашивает Роман. Конечно, нет, потому
здесь
что их невозможно посчитать. Но в некоторых странах пытаются это контролировать. Итак, мы пришли к выводу, что мы голосуем рублем. Мы пришли к выводу, что работать официантом трудно, но интересно. Хотя Александр пришел к выводу, что самая большая ошибка официанта – это работа официанта. Ну, если, наверное, тяжелый корпоратив,
как говорится,
то, наверное, да, он может об этом подумать. Но мы на этом должны с вами проститься.
Кстати, это наша заключительная программа в этом году.
Да, мы поэтому, собственно, у нас здесь был шарик и елочка, но мы встретимся с вами в новом году обязательно, 2 января.
2 января мы будем
говорить
здесь
о профессиях.